Если вы повторяете ом кратко, то краткое повторение ом очищает все грехи. А продолжительное повторение ом дает вам процветание, развитие. Сатсанг возможен, когда есть самосознание. Осознанность. Такая осознанность бывает двух типов. Относительная и абсолютная. И та, и другая важны, они выражают воззрение и поведение. Всегда есть относительное и абсолютное. Пока вы не Аканда Парабраман, всегда. Не вздумайте никогда сказать, что только абсолютное есть. Совершите ошибку. Природа, Прокрити сразу подойдет и вас щелкнет по носу. Скажет, а меня забыл. Всегда есть и относительное, и абсолютное. Только абсолютное есть в самадхи, где нет ощущений тела, ощущений ума, мыслей, викальп, вритти. Нет никакого движения, нет времени, пространства. И, в общем, вам там не с кем будет разговаривать. Вести беседы там не с кем. Даже с собой вы не сможете там поговорить. Когда у меня переживание самадхи, думаешь, сказать бы что-нибудь, некому сказать, никого нет. Потом думаешь, себе сказать, подумать. Нечем говорить, ума нет. Осознавание есть. Прорефлексировать, как бы задуматься, оценить себя, а нечем оценивать. И некого оценивать. Яркость сознания есть, осознанность, счастье, ананда, мудрость есть. Остального нет. И тогда думаешь, ну ладно, все хорошо. Даже нет смысла об этом думать или говорить. Это абсолютная истина. В абсолютной истине нечего делить, нечего обсуждать, не с кем выяснять отношения, не с кем разговаривать. В общем, там вообще нечего делать. Она есть сама по себе, но она не предусматривает вас, второго. Она только одна. Вы там не предусмотрены. И все ваши представления тоже. Она сама по себе очень счастлива. И вы можете только прийти и раствориться, и быть с ней счастливыми. И в ней не предусмотрено деление, такие вещи в ней не предусмотрены. Вот там она одна, только одна. И когда вы доберетесь до этой точки, я вам разрешаю смешивать воззрение и поведение. Разрешаю не делить на абсолютную и относительную истину. Занимайте только абсолютную точку зрения. У вас не получится по-другому. У вас не получится занять относительную точку зрения еще. Там все абсолютное. И там нет ума, тела, мыслей. Там можно смешивать воззрение и поведение, и никто не скажет, что это ошибка. Некому говорить будет. Когда-то еще в молодости один человек хотел со мной поспорить. Я ему ответил так. В относительном измерении, да, мы можем с вами общаться, разговаривать, выяснять философские вопросы. Это все нормально. Диспуты вести. В абсолютном же, я в причинном мире был, вас там не видел. Поэтому и спорить невозможно на философские темы. Даже самого себя там не видел, не только другого. Никого там не видно. Нет субъекта. Нет объекта. Это не фигура речи. Это переживание. Махабхава. Есть любовь, но не человеческая, не чувственная, не переживаемая органами чувств. Трансцендентальная. Есть осознавание, но это не осознавание «я». Есть радость, но не чувственная. Есть невероятная, непостижимая тайна. Но даже ум ваш не может сказать, это тайна, она невероятна. Как только он захочет говорить, он сразу будет вытолкнут из этого переживания, пространства абсолюта. И вот там царствует абсолютная истина. Это царство одного. Там нет страданий, нет освобождения, то, что называется нирвана. Но как только вы начинаете двигать ум, появляется тонкое тело, появляется память, эго и прочее, сразу появляется относительная истина, и сразу мир делится надвое. И мы уже не можем сказать, что существует только абсолют. Мы уже говорим, существует абсолютная истина, относительная, Пуруша и Пракрити. И мы уже должны уважать энергию Пракрити, понимать ее, свое место, обстоятельства жизни. И сатсанг, мы с чего начали? Начинается с осознанности, которая двояка. Относительно и абсолютная осознанность. И относительная осознанность означает, мы понимаем, зачем мы здесь, кто мы, куда мы идем, почему мы саньяси, почему мы брахмачари, какова цель садханы, в чем драгоценность рождения человека. Что есть сансара, в каком из миров мы живем. Мы понимаем свое обстоятельство, что есть карма, что есть непостоянство. Мы все это понимаем, относительная осознанность. Каковы мои санкальпы, намерения? Где я нахожусь? Что мне делать? И абсолютная осознанность – это когда мы просто осознаем, без мыслей, без оценок, вне ума, но находимся здесь и сейчас. Вот в данном месте, в данном моменте. Мы бдительны. Достаточно бдительны, чтобы не думать, а быть в осознанности. Мы пронзительно ясны. И вот когда эти две осознанности есть, то сатсанг происходит, случается. Садху ведь не живет в уме, он использует ум как инструмент. Он живет в пространстве осознанности. И он долгое время ищет эту осознанность. Подбирается к ней, выслеживает ее. И годы могут пройти, но он может обнаружить, что все, что он нащупал, это некое свидетельствующее сознание, некое свидетель. Но он не должен думать, что это мелочь. Она кажется мелочью, но это большая драгоценность. Пойдите на рынок и спросите, слышал ли он про свидетельствующее осознавание у торговца персиками. И вы тогда поймете, что вы счастливчик. И он не услышит это в ближайшие, может быть, 10 жизней вообще. Не то, что переживет, а даже не услышит как термин даже. То есть вы счастливчик, вы имеете драгоценное рождение. И вам даже удалось развить его с этого свидетельствующего осознавания. Очень много начинается. Начинается целая новая жизнь. Просто вы не можете оценить это свидетельствующее осознавание. Вам оно кажется еще недостаточным, неэффектным. Вы ожидаете радуг великого света, великой экстаза или какого-то ситхи. В общем, вы хотите быстро конвертировать его во что-то осязаемое. Да? И в этом как раз сложность. Не надо спешить его конвертировать. В свое время оно проявится. Но надо ценить его, надо уметь его оценить. И это ваш плацдарм, это ваш фундамент, чтобы развиваться глубже. Конечно, это не просветление, не достижение, но это очень хороший фундамент, с которого вы можете очень хорошо развиться дальше. Со временем оно станет вашей силой и мудростью. Два аспекта – знание и сила, джняна и крия. В детстве я читал такой журнал, так и назывался он, «Знание и сила». Вот так. Джняна – это не только знание, это способность крия, действовать. А между знанием и силой есть воля, она посредине, промежуток, она соединяет. Как сделать знание силой? Нужна еще воля. Сарасвати, Лакшми, Парвати. Парвати – это сила. Парвати, Дурга. Лакшми – это воля, которая соединяет, знает, куда приложить знание, как его приложить. Сарасвати – это джняна, джняна шакти. И вот развернется это свидетельствующее осознавание у каждого по-своему, в соответствии с его самскарами, с его памятью. То есть у вас есть карма, это память тонкого тела. Все ваши впечатления записаны. И ваша память глубоко внутри вас спит и ждет, когда вы ее осознаете. Когда осознавание развивается, то оно настолько развивается, что проникает в разные уголки вашей природы, в том числе и в память, в вашу карму. И тогда вы обнаружите, что ваши воспоминания растворяются. Вы перестаете быть тем, кем вы считали себя раньше. Становитесь текучим, свободно плывущим, пространственным, чистым, играющим. Перестаете быть человеком, становитесь более широким понятием, даже не понятием, мудростью и силой одновременно. Метаразумом, вот так я бы сказал. Наилучший перевод для слова «уттама пуруша» или «маха пуруша» – метаразум. «Уттама» значит «наивысший, запредельный». «Пуруша» означает «душа», «сознание». «Маха пуруша» значит «великая душа». Вы становитесь такой великой душой. И у каждого по-разному раскрывается. У кого-то это ясность сначала. У кого-то магические силы, у кого-то любовь, вера, усиление, преданности, у кого-то находчивость, беспривязанность, способность делать играючи и добиваться результатов. Вот тот, кто способен много делать, достигать целей, это человек, который обладает сильным наблюдающим сознанием. Ведь если ты не пуст, ты не можешь так делать. Санкальпа ситхи – это способность твоего сознания быть в осознанности. То есть, если опытный садху, обладающий большой мудростью, и крия-шакти начинает что-то делать, у него сразу открывается 17 вариантов сознания. И он быстро выбирает за полсекунды наилучший. Он отбрасывает остальные, как забракованные. Он держит в запасе еще 3 варианта. У него сразу появляются цепочки, как подтянуть шакти людей, что-либо еще. Его сознание посылает уже внутренних божеств, они уже переговоры пошли делать с тонкими телами. То есть его удача бежит впереди него. И его санкальпа реализуется. Как она не реализуется, если у него такая сила? Сами духи и боги хотят ему служить, видя его божественную санкальпу. Никто ему не противоречит. Пространство искривляется. Санкальпа ситхи. Сила его концентрации. Если у вас немного объектов для концентрации, вы из состояния этого свидетельствующего сознавания задумываете что-либо, оно исполняется. Так оно тоже может проявляться. Чистое видение, сакральное сознание, сострадание, любовь по-разному. Мудрость, осознанность в сновидениях. Все зависит от ваших качеств. Так эта осознанность, как свидетельствующее осознавание, это уже драгоценность. Но часто бывает, вы не можете ее признать и отдать за нее полную цену, потому что еще не уверены в ней. Потому что еще в осознанности отсутствует элемент самоотдачи. Она еще как бы связана с эго, с вами. Но постепенно она развернется. Что ей способствует? Вера и преданность. Очень важно. Они оплодотворяют осознанность. Воля и самодисциплина – это другое. Вот если есть три этих – вера, преданность, воля, самодисциплина. Вера, преданность ведет к самоотдаче, то есть она страхует вас от эго. Воля, концентрация, самодисциплина поддерживают вас как садху. Тогда осознанность разовьется. Слова Рамалинги – это слова для тех, кто уже имеет эту осознанность, эту веру, преданность и самодисциплину. Это не слова для посторонних людей, для новичков. Эти слова могут упасть на почву только очень зрелую, очень готовую. Рамалинга Свамигал, «Свет высшей милости», песнь третья.
Уникальность. То есть одно, то есть два. То есть одно, как их единство. То есть одно в одном, то есть одно, как одно. То не есть одно, то не есть два, то не есть одно, как их единство, то не есть одно в одном, но то есть исключительное совершенство. То не существует отдельно от «я», но то существует также и отдельно от «я». То, не соединяясь с «я», обнаруживается как то одно.
Эти слова не следует понимать умственно. Аниканта, неоднозначность при восприятии истины – это самое простое, что вы можете получить, как переживание, как результат вашей осознанности. Прочитайте последние две фразы.
То, не соединяясь с «я», обнаруживается как то одно.
То, соединяясь и не соединяясь. И соединяясь и не соединяясь одновременно. И не соединяясь и соединяясь, не соединяясь и соединяясь. Вы не можете по-другому словами выразить истину. Вы можете только указать. Она многозначна. Аниккантавада – это и есть доктрина многозначности. После аниканты, многозначности, идет молчание и парадокс. Дальше уже ум не способен двигаться. И вот способность проникнуть в многозначность чего-либо указывает на то, что ваша мудрость, ваша ясность растет. Однако вы не должны пленяться этой мудростью и ясностью. Это не должно быть так, что я знаю. Если вы так делаете, это первый шаг к иллюзии. Я видел разных садху, странных садху видел, не наших. Видел садху, который брал веник, начинал мести, потом останавливался, потом снова начинал. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я вижу это с разных сторон и не могу начать не могу закончить. Я говорю, ты просто убери ум, и просто тебе будет мести, и все. Не пытайся свою ясность и неоднозначность привнести в относительное измерение. Если ты так делаешь, ты глупый. И про тебя скажут. Как скажут? Нет, с точки зрения философии. Да, потеря действия в осознавании. Ты потерял действие. Осознавание не должно делать тебя глупым, неспособным, инфантильным. Ты должен разделить. Веник просто веник. В нем нет аныкантавады, он плотный. Если тебе дать по шее веником, однозначно тело почувствует. Если помести пол, однозначно он станет чистым. Но не надо привносить ум в веник. Если ты привносишь ум в веник, вот проблема начинается. Это то же самое, как сороконожка, о которой рассказывал Бхагаван Шри Раджниш. Известная притча. Бегала себе сороконожка, была счастливой. Пришел ученый, начал считать ее ножки, потом сказал, как ты не падаешь вообще? У тебя столько ног, они движутся так синхронно. Он начал выводить там волновые функции, когда одни двигаются, другие стоят. Третьи идут вперед, а эти только подтягиваются. Это целый процесс. И он задал вопрос, как ты ходишь вообще? Я поражаюсь до сих пор. И не осознаешь ничего. У тебя такие сложные волновые движения, 40 ног. Как ты успеваешь? Сороконожка начала задуматься, начала думать, думать, и раз упала. Не смогла даже ходить. Вот что происходит, когда мы ум привносим в действие. Эти энергии нельзя путать. Вы станете инфантильными, вы станете неспособными, если так будете делать. Вы станете полностью беспомощными в относительном измерении. Вы будете пытаться прилагать ясность туда, где надо действовать, и это неправильно. Там, где надо действовать, действуйте вне ума, без ясностей. Вернее, с ясностью, но эта ясность должна быть не умственная, не концептуальная. Как только вы начнете привносить ум, привносить рефлексию, оценки суждений и неоднозначность, все, вы потеряетесь. Поэтому, когда вы делаете простые вещи, просто их делайте. Делаете уборку, просто делайте уборку. Моете пол, просто моете пол. Готовите просад, просто готовьте просад. Что значит просто? Вне ума. В тотальной осознанности Бога абсолютно, но вне ума. Ум не может сюда быть привнесен. Часто нам мешают в действии вот это непонимание. Мы привносим в действие ум. Вместо того, чтобы действовать, мы пытаемся умом что-либо делать. И нам очень сложно тогда. Простые вещи становятся сложными. Например, если мы решаем повесить одно мурти в другое, но примешивается ум, мы начинаем думать, рефлексировать, оценивать человека, с которым мы делаем служение. Нравимся мы ему или нет, что он сказал нам, и почему вы сюда должны или куда-то в другое место делать. Вся рефлексивная работа, она заберет вашу ясность. Вы не сможете выполнить ту задачу, которую сами поставили. Но если вы действуете осознанно, что вы делаете? Вы пребываете в мудрости, подобной пространству. Вне ума. Вы интуитивно уже видите результат. Вы уже находитесь в конце, в плоде находитесь. И вам не надо слишком много думать. Святые мудрецы, когда реализовывают санкальпу, у них нет длительного процесса размышления, логические цепочки, вывод, анализ, сомнения, внутренняя борьба, переубеждение своих внутренних оппонентов. Это такого нет вообще, поэтому они никогда не сомневаются. У них сразу виден результат. Когда они говорят из результата, они уже это видят. Все остальное просто подгоняется под результат. Нет никаких сомнений. Если ты действуешь с такой верой, без всяких сомнений, конечно, результат будет материализован. Но если у тебя куча сомнений, значит, ты не видишь результат. Ты действуешь из ума, ты действуешь из прошлого в будущее. И трудно сказать, будет результат или не будет. Очень большой вопрос. Потому что ты сам в него еще не веришь. Твой ум не дает тебе верить. И умы людей вот таковы они. Они не могут верить в результат, в то, что они делают, поэтому их часто намерения не воплощаются.
Аспекты деяний великого сияния. Свет высшей милости проявил несчетное число творящих божеств во множестве миров. Свет высшей милости дал прибежище неисчислимому множеству божеств сохранения. Свет высшей милости правит несчетным числом божеств разрушения. Свет высшей милости, наряду с утаиванием закона истины Дхармы, спрятал и божеств сокрытия.
Свет высшей милости присутствует в каждом из нас. Он присутствует также во всех живых существах, даже в неодушевленных, недвижущихся. И когда он присутствует, соединяясь с личностью, с персональностью, это называют кшетраджни-шакти. Есть другая шакти, она называется карма-шакти, или еще авидья-шакти, сила неведения, которая заставляет действовать мирским образом. И вот эти две шакти, кшетраджни-шакти и карма-шакти, это две силы, которые определяют положение живого существа во Вселенной, в иерархии Вселенной. Эти силы состоят из переплетения более тонких сил. Джняны, Ичхи, Крии, Сватантрии, Ананды, Шакти и других. То есть Джняна, Ичха, Крия и прочее – это более тонкие шакти. А вот сила проявления, именно сила воплощенности духа в материи – это кшетраджни шакти. А способность мало того, что воплотиться, а еще действовать эффективно или как-то сильно – это карма шакти. Например, есть человек очень красивый, очень умный, такой весь утонченный, божественный. Это значит, у него сильная кшетраджни-шакти, огромная энергия, огромное притяжение. Но его способность действовать, проявлять в этом мире что-либо, это карма-шакти. И она уже связана с авидией, она более захватывает души. Вот святые и боги, они не связаны с карма-шакти. Потому что карма-шакти – это сила неведения. Она основана больше на эго, на самскарах. И божественным существам присуща огромная кшетраджни-шакти. И вот у человека больше, чем у животных. У животных больше, чем у растений. У растений больше, чем у минералов. У гандхарвов, апсар, якшей, кшетраджни-шакти больше, чем у людей. Их силы воплощения. У махасидхов, риши – больше, чем у этих существ. А у великих богов ей еще больше. И вот на Траджни-шакти построена иерархия в духовных мирах. Но в материальных, сансарных мирах иерархия построена больше на карма-шакти, на силе неведения. Кшетраджни-шакти является тоже таким оплодотворяющим внутренним принципом. Но движущим принципом является карма-шакти. То есть тот, кто способен больше делать, больше иметь власти, денег, тот более сильно проявлен. Великие деятели. Чингисхан, Александр, Навуходоносор, князь Юрий Долгорукий, Наполеон. Это такие, можно сказать, махапуруши сансарного мира, обладающие огромной карма-шакти. Но в мире богов кшетраджни-шакти, способность души проявлять внутренний дух, силу, вот что определяет духовную иерархию. Если разобрать, из чего состоит кшетраджни-шакти, она состоит из джняна-шакти, силы мудрости, из ичхи, силы божественной воли, внутренней лакшми, из крия-шакти, силы божественных деяний. Не надо путать карма-шакти и крия-шакти. Карма-шакти – это сила неведения, основанная на эго и чувстве делателя. Истинная крия-шакти – это способность лилы, божественной игры. И также кшетраджни-шакти основана на более вторичных шакти, таких как ананда-шакти – сила божественного блаженства, сватантрия – сила божественной свободы, айшвария-шакти – сила божественного великолепия, могущества.
свет высшей милости, совершает 5 и более видов деяний над вышеупомянутыми божествами. Свет высшей милости явил миру изначальный закон бытия для возрождения живых существ из праха.
И этот свет высшей милости, он есть внутри нас, внутри каждого из нас. Если вы заглянете внутрь себя, что вы внутри себя увидите, что почувствуете? Если своим лучом сознания осветить свое сознание как прожектором, можно увидеть образы, можно услышать мысли. Те, кто практикует паракая правешана ситхи, они могут входить в тела других людей, не обязательно управлять ими, но хотя бы узнавать, о чем думают другие живые существа. Если войти в тело кошки, то о чем думает кошка? Она не думает, она чувствует. Хорошо, спать. Сейчас будет еда. А этот мне не нравится. Она так думает. И каждый человек думает, если в его тонкое тело войти, можно уловить ход его мыслей. Но вообще-то это считается грехом. В среди садху есть неписанное правило, то есть нельзя входить в тонкое тело другого без его согласия или без благих целей, например, исцеления, помощи. Нельзя спрашивать много о прошлом. Особенно это в древние времена, когда традиции саньясы соблюдались. Сейчас они не очень соблюдаются. То есть садху могут ходить где угодно. Делать их никто не спросит, кто ты, откуда ты, кем ты был в мирской жизни, потому что это считается неправильным. Не спрашивают садху о прошлом. Но сейчас, даже если вы садху о прошлом, вас будут спрашивать о прошлом. Потому что тех древних традиций саньясы уже мало кто помнит. Итак, если вы заглянете, вы обнаружите мысли, эмоции, образы, память тонкого тела. Это все будете вы. Говорят, душа имеет 19 ртов, с помощью которых она вкушает плоды материального мира. Каковы это 19 ртов? 5 карма индрий, 5 джнян индрий, 5 пран, читта, манас, будхи, ахамкара. Вот это все джива. Джива, обладающая 19 ртами. Через эти каналы джива прикрепляет себя к материальному миру, взаимодействует с ним через тело, через тонкие праны. Но на самом деле все это не вы. То, что вы чувствуете внутри себя, это не вы, а это тонкое тело с его 19 ртами. Кто же вы? Если вы представите внутри себя безграничное чистое пространство божественного света, вот это будет правильнее ответом на то, кто вы в самом деле. Конечно, этот свет, он невизуализируем, непредставим. Он более тонок, и он не нуждается в его представлении. Но чтобы иметь такое представление, вы являетесь таким чистым пространством божественного света. И этот чистый божественный свет очень вдохновляющий. Он очень радующий, очень мудрый, очень естественный, не требующий никаких изменений, поправок. Он очень совершенный. Очень свободный, очень блаженный. И даже если ваш ум не воспринимает его, не беда, он все равно есть у вас. Я вам сказал, вы уже знаете. Ум может быть разъединен с ним, да. Но если бы вам никто не сказал, вы бы никогда не узнали, вы бы сокрушались. Но вы узнали. Священные писания сказали, гуру говорит на протяжении лет. Вы это знаете. Вопрос в том, как еще соединиться с ним. И когда вы приближаетесь к этому свету, он всегда милостивый. Милостивый означает, он не ставит условий. Он не говорит, сделай такие-такие-то пранаямы, начитай 100 000 раз мантру, тогда, может быть, я тебя благословлю. Следуй таким-то правилам, таким-то техникам, тогда. Нет, он милостивый. Он не ставит условий никаких. Но, к сожалению, наш ум не милостивый. Вот ум наш совершенно не милостивый. Он ставит такие условия. И чтобы его отодвинуть в сторону, мы должны делать практики. Мы должны делать техники, медитации и прочее. Потому что он не так-то хочет сдаваться. Он является прослойкой на пути к этому божественному свету. Он покрывает его. Но Рамалинга говорит о том слое света, который не ставит никаких условий.
Свет высшей милости с улыбкой приоткрыл могущественный способ воскрешения мертвых. Свет высшей милости благословил меня и даровал мне в помощь универсальный закон для мгновенного оживления умерших. Свет высшей милости одарил меня такой силой, что мертвые становятся живыми, стоит мне только пожелать это вслух. Свет высшей милости высиял надо мной, как отец, даровав силу проявлять чудеса. Снятие вуалей. Свет высшей милости проявил искусное изящество, снимая покровы великой темной майи. Свет высшей милости совершенно раскрыл свое благословение, удалив завесы великой тонкой майи. Свет высшей милости уничтожил без следа такие тенденции, как эгоизм и высокомерие, и одарил милосердием.
Каждый миг, если вы заглядываете внутрь себя и спрашиваете себя, есть ли во мне божественный свет высшей милости? И вы должны отвечать утвердительно, да, есть. Не важно, что вы его не воспринимаете, но он все равно есть, и вы должны уверяться в этом. И вот когда мы уверяемся в этом через осознанность и созерцание, это естественное состояние, практика естественной осознанности. Другой способ уверяться в нем – это преданность, преданность и самоотдача. Какое-то время вы будете чувствовать, что ваша преданность, самоотдача не ведут к переживанию света, они ведут к переживанию, может, отпусканию эго, отсечению надежд и цепляний. Но если ваша преданность, самоотдача будет утончаться в сочетании с осознанностью, вы подберетесь к этому свету высшей милости.
Свет высшей милости освободил существ от завесы чувственных желаний и должным образом просветлил их. Свет высшей милости разрушил все завесы, скрывающие истинную сущность, и даровал святость живым существам.
Есть еще один способ приблизиться к свету высшей милости. Это призывание благословений. Иштадеваты, линии гуру святых. Для этого вы должны сидеть у алтаря, полные веры, преданности. И алтарь должен стать вашим рабочим местом. И когда внешний алтарь, когда внутренний алтарь. Когда нет внешнего алтаря, у вас есть внутренний алтарь, ваше тело, праны, мантра. Но такое призывание должно стать стилем вашего восприятия мира. Поклонение, призывание, прославление, восхваление, подношение, служение. Это аспекты прибежища. Для чего мы принимаем прибежище? Прибежище очень важно. Это ваш внутренний алтарь. Мы устанавливаем связь с прибежищами. Однажды приняв его, эта связь должна вырасти в что-то очень чистое, возвышенное, красивое и прекрасное. Прибежище – это Иштадевата, это коренной мула-гуру, это Парамгуру, это гуру Ачарья, в нашем случае Шри Шанкарачарья, Парамгуру, гуру Брахмананда. Садгуру, Даттатрея, это все древоприбежище и все боги. И поклонение означает, мы с почтением открываемся прибежищу, устанавливаем связь, делаем подношение, поклонение, подношение, прославление, почитание, служение, когда мы проявляем через себя волю прибежища, когда мы воспринимаем волю, санкальпу, намерение прибежища и служим ей с преданностью, без желания плодов, результатов, выгоды, видя в этом божественную волю. Все это способы установиться этим божественным светом, потому что древо прибежища является проводником, каналом дева-вахини, каналом божественного света. То есть к нам божественный свет пришел через древо прибежища, через наших божеств, Даттатрею, Лакшми, Ганешу, Сарасвати, через древо прибежища, Брахму, Вишну, Шиву. Через учение, дхарму, это тоже этот божественный свет, он пришел в виде священных текстов, в виде концепций, философских теорий Адвайты Веданты, Пратякша Адвайты, Дришти Сриштивады, Сришти Дриштивады и других концепций. Через писание тройного канона, через 10 упанишат, через упадеши коренного гуру. То есть все учение – это этот же сгустившийся свет. Не надо думать, будто бы учение – это что-то от ума, оно не выражает истину. Это тело истины. Это не сама истина, но это тело истины. Почитая тело, мы приходим и к самому сути этого божественного света. Также этот божественный свет приходит к нам через мурти, священные слоги, звуки мантр, гимнов, баджинов. И он приходит через сангу. Все это называется видья. Видья как тело прибежище. Вот когда мы это понимаем, у нас зарождается уважение. Мы понимаем, это все упадхи, сосуды божественного света. Вот ко мне высшая милость, вот так она приходит. Вот так она ко мне приходит там через старшего монаха, через мурти на алтаре, через баджан. И вот чистое видение, оно рождается, когда мы начинаем понимать, что божественный свет вот так ко мне пришел. Вот такова моя судьба, карма. Он не пришел как-то по-другому. Кому-то, может быть, он приходит как там спускающийся бог на небе. Кому-то как что-то мистическое. Ко мне вот так он пришел.
Свет высшей милости возвышает разнообразных живых существ таким способом, что все они наслаждаются счастьем. Свет высшей милости разрушает все завесы иллюзий божественных существ, а также дает им наставления. Свет высшей милости просвещает женских владычиц, растворяя покровы неведения, окутавшие их. Свет высшей милости просвещает мужских владык, растворяя завесы их невежества. Покрывало Майи и их сущность. Свет высшей милости сокрыл свое величие грандиозной черной вуалью распростершейся Майи. Свет высшей милости окружил дорогую ему душу великим синим занавесом.
И что же это за майя? Что же за это покров? Это называется мала викшепа аварана. Мала – это три типа нечистоты. Викшепа – это колебания, волны, как штормит, когда шторм, вода непрозрачная. Там плавают водоросли, вода очень мутная. То есть, когда колеблется ум, порождает разные вишаякара вритти, мирские колебания, свет не виден. И аварана – это покров, толстый слой кармы. Когда слой невежества, Слой алчности, слой жадности, слой вожделения, слой гнева, слой зависти, слой привязанности существует сознание. Эти слои как бы являются блокирующими по отношению к этому свету. Это все аварана. А мала, три типа малы вначале, это все знают, наверное. Майя мала, анава мала, карма мала. Я маленький, я делающий. И все это разнообразно. Можно так сказать, три малы. Я очень маленький делатель в разнообразном мире. Вот так звучит три малы. И вот свет божественной милости, он блокируется всеми этими вещами. Аварана создает толстый слой. Викшепа создает колебания, метание ума и муть. Взвесь кармическая, которая возникает в сознании. И я маленький делатель в многообразном мире. Ну куда уж тут воспринять божественный свет? Куда уж тут осознать что-то? Когда свет так себя скрыл, так себя окутал. Наделил пятью оболочками и стольким неведением.
Свет высшей милости величественно сокрыл космическое пространство зеленой вуалью. Свет высшей милости, подобно матери, заботливо спрятал пространство мистических способностей с помощью красной вуали. Свет высшей милости сокрыл пространство объектов человеческих стремлений вуалью золотого цвета. Свет высшей милости тщательно спрятал пространство абсолютной истины белым покрывалом. Свет высшей милости к огорчению искателя сокрыл весь познаваемый опыт вуалью смешанного цвета. Свет высшей милости изящно ограничил диапазон чувственного восприятия, скрыв его разнообразными вуалями.
Что за предыдущие пять вуалей? Это вуали пяти элементов.
Свет высшей милости действенно сокрыл индивидуальной вуалью каждый из уровней множества татв. Свет высшей милости посредством удаления всех застилающих вуалей повсеместно демонстрирует свое величие. Благожелательное правление. Свет высшей милости удержал землю и другие миры от падения во тьму невежества. Свет высшей милости обуздал заблуждение в теле и очистил душу. Свет высшей милости решительно остановил рост и распространение форм майи, которые обрушиваются на душу. Свет высшей милости с неугасаемым рвением удерживает все разворачивающиеся проявления двойственной кармы, которые низвергаются на живое существо. Свет высшей милости непоколебимо подчинил страсть, чтобы та так часто не докучала существу. Свет высшей милости непосредственно здесь и сейчас разрушил проявление гнева.
В чем состоит сущность тела йоги, джняна-йоги? В том, чтобы осуществлять нидхьясану, быть в состоянии естественной осознанности света высшей милости. То есть присутствие предполагает, что мы находимся в присутствии этого божественного света, ничего-то иного. Само собой, сразу этот свет высшей милости не раскрывается, и нам надо начинать с чего-то. Мы начинаем с простых вещей, атмавичары, Шамхави мудры неконцептуальной осознанности, с наблюдателя, наблюдающего сознания. Но со временем наша способность быть в осознавании, она пробивается и соединяется с этим слоем света высшей милости. А наша вера и самоотдача этому способствуют. И для того, чтобы быть в состоянии единства с этим светом, нам нужно смотреть на мир так, как если бы мы уже были, смотрели глазами этого света высшей милости. Он не привязывается, никого не осуждает. Все воспринимает чистым. Всех любит, всех принимает и желает всем блага. Никогда не засыпает, в смысле не отвлекается, не впадает в тамос. Пребывает чистым сам в себе. Питается сам своей внутренней силой. Ведантическая нидхьясана заключается в том, чтобы непрерывно сосредотачиваться и пребывать на одной мысли – «Ахам Брахмасме». А ведантическая манана заключается в том, чтобы размышлять на тему, что значит «Ахам Брахмасме», отсекая разные неверные формулировки ума. Ведантическая шравана, которая предшествует нидхьясане и манане, заключается в том, чтобы слушать про «Ахам Брахмасме» из священных текстов, из уст своего гуру. И вот созерцательное присутствие – это уже практика ведантической нидхьясаны. То есть, по идее, наше правильное созерцательное присутствие – это всегда пребывание в Ахам Брахмасме, ни в чем-то другом. Но нидхьясана доступна тем, кто хорошо постарался и выполнил предыдущие работы. То есть она предполагает, что мы не отвлекаемся. Мы пребываем в присутствии Божественного Света, в Бхаве, Ахам Брахмасме. Но кроме Бхавы есть еще Бхаваны. Бхаваны – это разные концепции ума, разные ментальные установки. Как мы видим мир, как мы оцениваем что-либо. И Бхаваны иногда могут создавать целую атмосферу, целую ауру чего-то. Вот знаете, как иногда Матаджи, часто бывает там в семьях, муж что-то сделал, он говорит, что такое, мне это же не важно. А жена ему отвечает, мне важно не то, что ты сделал, а как ты это сделал, как ты это сказал. И конфликт начинается. Бхава важна. Неправильная бхава, все, любви нет. То же самое в монастыре. Один другому сказал, неважно, что он сказал, а вот как он сказал, все очень важно. Ваша бхава, если она не так, может не понравиться другому. И вот нидхьясана – это всегда пребывать в правильной бхаве. Бхава божественной милости, божественного света.
Свет высшей милости – без промедления поразил высокомерие, ложь и другое аналогичное зло. Свет высшей милости рассеял и прервал все прошлые нечистые тенденции души. Свет высшей милости подчинил склонности, вызванные чистыми и нечистыми деяниями.
Склонности – это васаны, это то, что нас толкает что-либо делать. Что толкает богача зарабатывать деньги, что толкает воина воевать, ученого исследовать, художника рисовать. Его толкают васаны. Если бы не было васан, ничего бы никто не делал. Васаны проистекают из памяти. Память – это самскары. Наша память – это и есть карма. Наша память управляет нами. Может быть, вами не управляет, но она управляет всеми людьми, кто не ведет садхану. Все люди – это пленники памяти, рабы памяти. Они попались в силки памяти. Память наполняет тела и умы живых существ, заставляя их идентифицироваться с чем-либо и действовать так или иначе. Освободиться от памяти – это и есть освободиться от кармы. Карма, санчит-карма, прарабдха-карма – это и есть память тонкого тела. Прарабдха-карма, согласно памяти тонкого тела, выстраивает каркас энергетического тела, пран и облик физического тела. Почему физическое тело в эмбриональном состоянии приобретает тот или иной облик? Мальчика, девочки, расу, нацию. Потому что был шаблон в тонком теле, была память тонкого тела. А физическое тело только выполняет команды памяти тонкого тела. И садху стремится освободиться от своей памяти. С одной стороны, а с другой стороны, по крайней мере, он стремится, чтобы в его памяти было только хорошее. Только чистое, только возвышенное. Потому что именно память определяет следующую жизнь, определяет судьбу. И насколько мы очистим свою память, это зависит наша будущая жизнь. Память может привести в нижние миры, может привести в мир богов, может создать тело иллюзорное в облике божества, если она будет помнить это. Если бы у вас в памяти была память создания иллюзорного тела, оно бы уже прямо сейчас у вас было. Поэтому сева очень важна. Накопление заслуг очень важно. Чистое поведение очень важно. Это ваша хорошая память. В течение дня важно, чтобы все впечатления были хорошие, итог дня был тоже хороший. И так каждый день. 365 дней, 365 дисков с памятью. Это ваш год. Это ваш год заслуг, либо год нейтральных каких-то вещей, либо год негативных вещей. Эта память поведет вас, создаст вашу будущую судьбу, поведет вас в будущей жизни, в будущие миры. Она либо откроет перед вами новые возможности, либо закроет. Поэтому садху живет так, чтобы накапливать только хорошую память. Хорошая память – это возвышенные, сакральные, чистые, святые чувства. Наиболее близкие к божественному свету милости – сатвичные чувства. Вот если вы делаете севу в правильном состоянии, у вас появляются сатвичные чувства, радость. Я служу дхарме, я служу садху, я служу святым, я служу братьям, сестрам по дхарме. Просто я служу людям даже. Я служу божественным существам, древу прибежища. Вот, вот почему сева дает заслуги? Это память. Но кроме севы, кроме накопления заслуг, садху еще стремится развить тонкую осознанность. Тонкую осознанность, которая выше памяти, потому что наша задача не только накапливать заслуги, но и превосходить заслуги, как плохие, так и хорошие. Это невероятно сложно. Поэтому мы сначала утверждаемся в сатвичном состоянии, а потом и развиваем тонкую осознанность. Вера, преданность, тонкая осознанность – это память самого Божественного Света. Это не память о действиях, не память о сансарном мире. Это память как переживание, как самадхи, как опыт. И вот насыщать память опытами, переживаниями, созерцательными состояниями вместе с заслугами – это путь, как освободиться от плена памяти. Садху – это не тот, кто живет прошлым. Это не тот, кто вспоминает и вот такие тягучие воспоминания о жизни в миру, там, о мужьях и женах, о том, как он имел какие-то связи. Он, через несколько лет он не должен иметь таких вещей вообще, если он хочет стать садху саньяси. Поэтому садху не принято спрашивать о прошлом. Это старинный такой древний закон, этический закон. То есть не тяни свою память. Ты уже стал другим, ты решил идти по пути другого. Зачем тебе старое? Это закон саньяси. Если ты решил освободиться от памяти, зачем ты с этим отождествляешься? Поэтому среди садху не принято спрашивать о прошлом. Когда я только вышел из ретрита, я сразу сказал: я не есть это тело, я не есть личность. Ну, зачем вам спрашивать, кто я такой, зачем? Я вот и читаю вам дхарму, изучайте дхарму. Но чем больше я так говорил, тем больше людей интриговало. Они интересовались мной, кто я такой, моей биографией, еще чем-то. И долгое время я вообще отказывался говорить, я даже и слово «я» не употреблял. Но чем больше я это делал, тем больше любопытства у людей было. Меня удивляло вообще. Я им говорил: я вам даю самую чистую дхарму, я вам даю самое чистое воззрение. Зачем вам что-то надо еще, когда вам дают чистую воду? Зачем вам что-то более низкое? Ну, таковы люди, они не могут часто питаться высоким. Это были еще не саньяси, не монахи, ученики, а просто люди, которые слушали. Поэтому садху не живет памятью. Он от нее старается освободиться. Он не живет прошлым. Потому что эта память как раз и есть причина того, что он здесь, что он в сансаре. Если он от нее не освободится, сам он будет дальше пленником своей памяти. Это не значит, что садху ничего не помнит, что он забывает все. Если вы все забываете, не значит, что вы не пленник вашей памяти. Это значит, что садху пребывает большей частью своего сознания в присутствии божественного. Он не отождествляется с накоплениями васан, самскар.
Свет высшей милости разрушил нечистоту пребывания в утробе, загрязнившую душу живого существа изначально. Свет высшей милости превосходно ограничил бесконтрольное воссоздание существ, понизив их живучесть. Свет высшей милости взял под контроль деятельность живых существ в двух состояниях – этом и следующем рождении, и в трех положениях – здесь, там и всюду. Свет высшей милости непосредственно контролирует активность живых существ здесь и сейчас, и во всех их жизнях. Свет высшей милости в совершенной манере ограничил вред, причиняемый принципами природы. Свет высшей милости действенно обуздал бесконтрольно разворачивающуюся деятельность ума в абсолютной реальности чистоты.
Ooh.